রমেশ রাজেন্দ্র পুরী করে А вы в Пури еще не ездили? Сейчас поедете.
Мы в Экачакру сначала поедем.
Отсюда в Экачакру, а потом в Пури.
Отсюда вместо Евгения Бурдева.
Бурдван?
Наверное, вместо явления Шидара Махараджа, ага. Потом в Экачакру, оттуда до Калькутты, и из Калькутты в Пури на неделю.
Но в Экачакре вы уже были. А, нет, вы только поедете.
Не, вообще были когда-то. Там, где божества большие, высокие.
Да, Ачарья Махарадж построил. Это место, где пандавы прятались от Дурьотхана. От Качакры. Там родился Нитьянанда Прабху. В Махабхарате упоминается Качакра. Мы в Вриндаван на Говардхан, потом по-моему, в Харидвар, да? Да?
Варанаси.
Потом... А, сначала Варанаси.
Да.
А потом Вриндаван. А потом Харидвар. Потом
Ришикеш.
Потом, небось, Дармасалу, Манали,
а потом...
Гималай и Кайлас. Лхас. Когда-нибудь надо на Кайлас нам сходить. Ну, это дорогое удовольствие.
Дорогое цена.
А?
Сильно дорогое. В смысле, по здоровью?
Нет, там надо получать пермит. Это не просто визу китайскую, а разрешение на посещение. Это же оккупированная территория, там какие-то особые разрешения. Надо выяснить, но вообще, но и физически сложно. Но если задаться целью, это вот если через Непал, то дешевле. Если через Китай, то сначала надо в Лхасу прилетать, столица Тибета. И там 1200 километров в горах ехать на Кайлас. А из Непала прям сразу попадаешь туда, прямо с Кайлас. Ну, это сложно, это реально в горах.
Только 2 месяца, да, когда?
Ну, вообще, август-сентябрь самое простое, самое лучшее. А? Ну, вот здесь Мария Борцова.
Я согласна.
Нет, а вы сможете вот эти все... у Санджива надо расспросить. Он тоже хочет, но, значит, надо расспросить, как... пермиты эти получать в Непале, там потом брать автобус. А потом что это за... Это же не вайшнавская святыня, там просто Господь Шива живет, и все.
Все тема закрыта.
Ну, да. Ну давайте, как если организуем, пойдем. Ну это тяжко, это половина проклянет вообще, что решили пойти.
А рюкзаки на себе надо нести?
Нет, там идут шерпы, эти портеры, им можно отдать, они за тобой несут рюкзак.
А тяжело почему?
А?
А почему тяжело тогда?
Ну, это 6 тысяч километров, САД.
А вы же были, да?
Ну да, я был, но... Там, значит, Дарчен — это самый ближний населенный пункт к Кайласу. И там надо дня два, чтобы к высоте адаптироваться. А мы еще приехали в Лхасу, и в Лхасе 4 дня мы адаптировались. Лхаса — это 4000 метров. И там так немножко идет от высоты, если непривычно. В Дарчене, но поскольку мы ехали на машине, то мы и ехали 4 суток. Там нельзя быстро ехать. Там ты проезжаешь КПП полицейский, армейский. Тебе выдают такую бумажку, в которой написано, во сколько ты должен быть следующим КПП. Если ты приехал раньше, значит, ты где-то там нарушил скорость и штрафуют. Если приехал позже, то тебя спрашивают, почему ты где-то был, ты не отклонился ли ты от маршрута, потому что это оккупированная зона.
Китайцами,
да. Вот. Ну и поскольку медленно едешь, по 300 километров в день, вот 4 дня мы ехали и адаптировались. А если мы через Непал поедем, то надо будет Дарчене, там, ну, дня 4-5, просто к высоте привыкать. Потом из Дарчена, Дарчен уже 5000, а высшая точка возле Кайласа 6, там тяжко. Ну и потом Господь Шива, он в ум влезает, и он постоянно тебе говорит, что пришел делать сюда.
Прям... Все влезают или только нет?
Ну я же не все. А?
Не всем же.
Ну не всем. Кому-то он скажет, добро пожаловать. Что... Спасибо, что пришел, я тебя здесь всю жизнь ждал.
Слушайте.
Тяжело в смысле, что где-то на сердце, на дыхании, в голове, где эта тяжесть как-то ощущается?
Ну, где-то вот там. Ну, в общем, это тяжко. Кто не занимался горным спортом в горах, то это тяжко. Обойти Кайлас,
Парикрама,
да. А вот зачем?
Это как до Вайтхана Парикрама?
Ну да. Ну я поэтому это не вайшнавская святыня. Я не знаю.
Желание можно загадывать, Шива исполнить.
Ну, наверное, я не слышал, но я думаю, что человеческой природе свойственно у любой святыни закладывать желание. Да, это в человеческой природе ко всяким святым, мироточенье, дерево Бакула. Везде, где есть что-то святое, надо желание закладывать. Как там Матрона Московской, да? Вот, Матрону Московскую привозили, да? Там стояла 10-километровая очередь. Или как ее звали?
Поезд привозили еще.
Поезд Бугамарта.
Да, тоже много стоит.
А была вот тут еще Матрона какая-то?
Была какая-то.
Какие? Нет, чьи-то мощи. И там прям очередь по набережной, по этой...
До юго-западной. Да,
ну, чуть ли, ну, не до юго-западной, но до...
До университета точно.
До Воробьевых гор там стояла очередь.
Да,
вообще
какой-то матрёный, да. Потом её в Паттайю привезли.
Вот, то есть я к чему, что там стояла очередь 10-километровая, а в Паттайе можно приехать, и вот она.
Костями дорого.
Она же.
Да.
И никаких очередей.
Никаких очередей вообще. Никто и не верил сначала.
Она в Паттайе себе лежит.
Вам дали сказать, а?
Паттайя хорошее место, поэтому все матроны туда едут.
Возникла некая...
Подтверждает Ильюха.
Да. Вот мы сейчас были с Мангу Махараджи в Арипуре. И он сказал, что нельзя шили делать целую парикраму, только половину.
Я не знаю.
Таких нет. Пленёк Вайшнав, то есть Вайшнавами. Какой симбакки не сидел.
А мы же вот обходим Шиву.
Мы не до конца, мы же носик перешагиваем, это же Ганга, по идее.
Нет, вот здесь божество Шивы, мы его не обходим? А, мы просто поднимаемся, кланяемся и ходим?
Ну, ходим.
Ну, обходим?
Да, мы обходим.
Ну, я не знаю.
Мы когда просто были в Шивалинге во Вриндаване, на Пешево, где-то в Парамате.
Да.
Вот там он сразу предупредил, сначала сказал полностью, ну, нельзя. Мы там очень близки к Шивалингу, мы там поливаем, входим, но не до конца. Вы не слышали, да, об этом?
Может, это местный щит?
Ну хорошо, вот вы не поедете во Вриндаван, не поедете в Галарханку, вот расскажите, как вы все это видите.
Я там так давно был, что ничего не помню.
Не помните уже.
Гвардхан там. Ну, вы там были, да, вот этот холм Гвардхан, и на другом конце его, он такой длинный.
Длинный.
На другом конце Радхакунда и Шьямакунда, где Кришна и Радха предавались любовным играм в озерах. Все. Доходишь, разворачиваешься, идешь обратно в мат.
Говорят же, и здесь тоже же есть Гавардхан.
В Навадвипе представлен весь духовный мир, и Гавардхан, и Говинда Кунда. Вот наш пруд — это Говинда Кунда. И Гавардхан, этот божество Гирираджи, это камень с Гавардхана. А Мангала Махарадж сейчас там? Ну тогда вот Мангала Махарадж порассказывает много.
Ну, в общем, с ним свяжитесь, потому что был вариант, что может он приедет в Пури, может он там останется. У него сейчас не очень со здоровьем, поэтому может он останется.
Там будущий Тривикра Махарадж.
Из Бразилии.
Ну,
но он же не спец по Вриндавану, не знаете?
Кешавананда.
Кто?
Кешавананда.
А кто это?
Ну, он так, управляющий Вриндавана. Он из Англичанина. Ну, очень хорошо знает.
Ну, он прям с вами пойдет, да? По парикраме, по Вриндавану?
Он с нами ходил.
А, ну все отлично.
Ну, договориться надо, на самом деле, не знаю, что это
такое. А на Говардхане вот эта немка Ума, да? Она до сих пор там?
Да.
Вообще, вот эта термоядерная тетка, уже лет 15.
Да.
И ни разу не уехала оттуда. И живет там одна в этой... Одна в пустыне. Вообще.
Там все ниже, да, становится. Там рассказывали, что когда исчезнет,
Ну да, он большой, и каждый год он опускается на горчичное зернышко. Что когда-то это была целая гора. Но там же история, какой-то мудрец его нес... Этому мудрецу понравился этот храм, эта гора, и он летел по небу и держал эту гору. А он просил, говорит, Говардхан, можно ли я тебя перенесу? По-моему, это из Рама-лилы. И Говардхан говорит, ну хорошо, но если ты остановишься, то я останусь там, где нахожусь, где ты меня поставишь. Вот он летел по небу, и ему захотелось по-маленькому. Он опустил холм, и дальше уже не смог его поднять. Это была гора. И эта гора, Говардхан, дождалась прихода Кришны. Он как раз опустил его в Вриндаване. Но действительно, Говардхан даже геологически имеет какую-то другую породу. Вот эта часть Индии, она совершенно плоская, там нет никаких возвышенностей, никаких гор. И тут посередине Говардхан, причем он состоит из таких глыб, вот как он там взялся, ну, видимо, кто-то его поставил.
Порода другая.
Ну да, там такие камни. Он такой весь каменистый. А коричневый, да, вообще там песок и глина, ну вот обычная земля. Ну как будто его кто-то поставил.
Пустынном
месте, да, какая-то. Да, ни с того, ни с сего. Там павлины гуляют, коровы. Там огромное количество обезьян. На Говардхане очень много обезьян живет. Просто на Говардхане просто тысячи. Там просто целый народ. Много-много. Больше, чем людей.
Мы видели только коров, огромных.
Обезьян не видели?
Ну, Говардхане их немного. Их очень много в Вриндаване.
Нет, ну, может быть, мы видели, мы ходили. Вот когда идешь туда, к Радхакунде, вот они просто толпы этих обезьян.
Вот в Вриндаване их очень много.
Ну мы видели, да, помните, там столько обезьян было?
Там их очень много, этих обезьян. Так, люди, по-моему, все решетки, под решеткой живут, а обезьяны свободно ходят. Что хотят в этот раз?
Ну, нет, почему на Говардхане, даже в нашем матхе, в храме живут они. Несколько
сестер.
Ну они везде, там мы их еще бананами кормили. Прямо на Говардхане, они во Вриндаване. В Вриндаване там отдельная история. Мы две телеги бананов раздали. И прибежали обезьяны со всего Вриндавана.
Вообще Хорошо. Еще такой вопрос, когда вы насчет Гавархана говорили, но это недавно. Там как будто бы все эти горы, ну, есть такая, может быть, это теория, или не знаю. Ну, в общем, вот эти все горы, огромные гигантские деревья когда-то были. Вот это все, они показывают даже срезы, ну, там, структура, там даже шестигранники, такие вот плоские, как бы обрезанные. Что они были очень высокие, настолько высокие, что если человек там, ну, мягко с этим деревом, они там как бы, как вот вы говорите, там как гусенички, да, вот эти черепки. А эти деревья были очень-очень высокие. Их чем-то спилили, и вот эти все горы...
Инопланетяне?
Как бы... Нет, просто вот, ну, я думала, может, это...
Нет, я смотрел документальный фильм, называется «Аватар». Там тоже огромные деревья, и там на них...
И летающие горы.
Летающие горы.
Это, может быть, говорю, осталось еще от предыдущих.
Может быть, если это деревья...
Высокие были тогда тоже же, да, чем мы?
Ну, да, большие деревья, но в Бхагаватам, в пятой книге описано... географии Земли, и там говорится, что огромные деревья растут. Значит, вот Земля, это центральный остров Джамбудвип, где мы живем. Это круглая, плоская, плоский блин. Потом через океан, и через океаны 6 кольцевидных островов. И посередине каждого острова кольцом идет горная гряда. И растет какое-то высоченное дерево. А вот Джамбудвипа, посередине растет дерево. Джамбу — это яблоко, яблочное дерево. А растет вот это яблоко. Потом на другом острове манговое дерево и так далее. Но они гигантские, там сколько-то йоджин, сколько-то километров высотой.
Там 10 тысяч даже написано, если взять вот объем, если повысить, ну, там...
10 тысяч километров?
Да, высотой они были такие.
10, ну, 10 километров.
Ну, целые горы.
Ну, может быть, да, ну... Может быть, вы имеете в виду с тех времен, ну, с Трета-Юги или там, да? Но там не говорится, что эти деревья падают. Они как росли, так и растут. Никто не говорит, что их кто-то пилит. Они растут всегда. Вы говорите пни, да? Но я не читал, что их пилят.
Много фотографий там.
Много фотографий.
Ну, может быть, может быть.
Очень-очень похоже на пни. Похоже на пни.
На пни, да?
Срезы, все там.
Ну, наверное.
Это еще называют столовая гора. Абсолютно плохо.
Это спилили, да?
Да. Чем спилили, не могут. Ну, это ученые не могут определить. Ну, фактически, если поведение, ну, как мы уже знаем, я думала, может, предыдущее это все было. А спилили для того, чтобы мы не лазили повыше. Потому что неизвестно, чем они спилены.
10-километровое дерево?
10 тысяч километров.
Километров даже? 10 тысяч. То есть там же вот, предполагается, там... что МКС, международная станция, она летает на высоте 400 километров. Да? 400 километров.
400.
А здесь 10 тысяч километров. То есть там уже на Луне где-то.
Луна
380 тысяч. А, ну прям до Луны. А, нет, 10 тысяч. Я ничего не могу сказать. Может быть, это горы, может быть, это деревья.
Ну, они же тоже сущности, они же тоже живы же, да, или нет?
Да, деревья. Все это очень просто проверяется. Смотреть не на гору на эту, а на корни. Вот под этой горой копать, если там что-то наподобие корней, а корни должны быть, если высота 10 тысяч или что-то там 10 километров или как-то, ну, а это не просто должна быть гора, а остатки корней.
Там есть, они там...
Тогда да.
Есть музеи даже, говорят, как будто бы вот эти ветки, но они огромные ветки, они почему-то драгоценностями даже, ну, как бы они превратились из-за того, что долго они были.
Ого.
Там прям вот эти ветки.
Корни, посмотреть корни, ветки, стволы, деревья, пни – это одно, а вот... Корни-то, то есть, дерево-то можно спилить, а корни-то не спилишь. Вот вы вырыть экскаваторами и посмотреть, там отходят вот эти вот, да? Тогда да, значит, это деревья. А если это просто стоит штуковина, ну, значит, гора.
Просто вот мы же изучали, там плоская земля, вы говорили, потом, когда уже начали, там насчет, ну, везде ложь. Ну, получается, вот там ложь, там ложь. На самом деле это совсем все по-другому.
А можно вопрос? Как мы вообще должны понять Ганги? Почему?
Ганги, ну вообще просто окропить себя.
То есть не надо там внутри раза.
Ну, это, Шридхар Махарадж он не одобрял, когда преданные бегали туда купаться. Что Гурдев рассказывал. Что, говорит, мы мальчишками стали, ну, бегали, и Шридхар Махарадж сказал, что нужно с большим почтением поклоняться. То есть мы не купаемся в Ганге, а поклоняемся.
Даже вот три раза
как бы. Ну, смотрение, может быть и можно. Ну так, чтобы плескаться, Шридхар Махарадж не одобрял. Там на скорость, кто переплывет туда-сюда.
Переплыл.
Кто?
Саврин, да?
Гурдев, ну, переплыл.
Так,
ну, да, ну, он не купаться же пошел. Он так хотел видеть Шридхар Махараджа, что переплыл.
С собой рекомендуешь ее брать? Ну, бутылочка-то.
Я не знаю, надо преданных спрашивать.
Пить?
Ну, пить, ну, наверное, пьют. Я в этих вещах не очень. Если у вас есть чувство уважения, почитание Ганги, то как себя вести, вы уже сами найдете.
Вот такой вопрос. Вчера мы говорили о том, что когда Сарасвати Тхакур ушел, его ученики, они потеряли глаз. Да,
ну, Шридхар Махарадж пишет в молитве, да, что мы потеряли глаз.
А вот в таком случае, они же, если были какие-то вопросы, как они находили ответы, если его уже не стало рядом?
С трудом. Ну как? А какой ответ? Не находили.
Я не знаю, там некоторые там говорят, вот какая-то связь там должна быть, кто-то там что-то чувствует, там, не знаю, там упоминали чати гуру.
Ну да, ну Шридхар Махарадж в молитве выражает свое отчаяние, свою грусть, свое горе, что... Учитель ушел, и теперь я ничего не вижу. Мы вообще потеряли зрение. Так он пишет. Может, где-то надо принимать фигурально, иносказательно. Мы это прекрасно понимаем, что Шридхар Махарадж, он из близких спутников Рупы Манджари, и у него самого глаза есть. Но он пишет эту молитву, показывая, как преданным тяжело без Сарасвати Тхакура, что это не просто был человек и нет человека, дальше мы пойдем сами. А это горе.
А как же тогда поступают те, которые не являются спутниками, а теряют свои
права? Предаются, ищут кого-то, кому предаться.
А если не находят, так же мучаются. До следующей жизни.
Я это называю знание от состояния, когда человек входит в определенное состояние, то он обретает то же самое видение, то же самое знание, как и кто-то из его предшественников тысячу, там, миллион лет назад. Я вот привожу пример такой, что в океане на разных пластах, на разных глубинах живут разные рыбы. И если кто-то нырнул там на 10 метров, он увидел определенных рыб, там каких-нибудь скатов, каких-нибудь там, какие там живут эти рыбы. Он выныривает, и его спрашивают, а как выглядит морская фауна. Он описывает таких рыб, каких-нибудь осьминогов, акул, вот на этой самой глубине. Спустя там, много лет, если другой человек нырнет на ту же самую глубину, он увидит то же самое. Если его спросить, что он видел, он опишет все то же самое, что его предшественник многими годами ранее. То есть это знание от состояния. Ему не обязательно, этому второму, там, третьему человеку не обязательно изучать, что, какие рыбы обитают на глубине 10 метров. Если он оказался на глубине 10 метров, то он это увидел. В этом смысле знание, оно никогда не теряется. Духовный мир, он имеет, как океан, много-много пластов. И в этих ярусах или в этих пластах происходят лилы Кришны. Лилы Кришны, Вишну, разных ипостасей Господа. И если преданная душа входит в определенное состояние или в определенную глубину преданности, она видит то же самое, что видели ачарьи тысячу, две тысячи, миллионы лет назад. Точно так же, как этих самых рыб. Поэтому знание, оно никогда не теряется. Если, там, допустим, мы грустим, что кто-то ушел из этого мира и унес с собой это знание. И оно больше... Эти стихи там навсегда потеряны, или эта молитва потеряна, или... Брахма Самхита. Вот мы читаем Брахма Самхиту. На самом деле мы читаем молитвы Брахмы, пятую секцию, первую главу. Ту, которую нашел Махапрабху. Брахма Самхиту. Все остальное утеряно. То, что написал Брахма, и то, что в Ведах долго хранилось в свитках. Первая книга, вторая, сколько их было, вообще непонятно. А мы в Махапрабху в каком-то древнем храме на юге Индии нашел пятую часть, первую главу. И вот мы думаем, ну вот потерялось навсегда все остальное. Вдруг там что-то такое запредельное. Любой наш современник или... кто-то из будущего поколения, окунувшись в ту же самую глубину, что и когда-то Брахма, исторгнет те же самые молитвы. Они никогда не исчезнут. Он просто увидит то же самое, что и Брахма в пору откровения. Или следующий Брахма, в другое творение. Он увидит, перед ним откроется лотос игр Радхи Говинды, и он изречет ту же самую молитву. Потом тоже это будет потеряно. Потом мы не должны думать, что что-то одно потерялось, и это навсегда. Или там, Сарасвати Такур покинул этот мир, и он забрал глаз, и больше никто никогда не видел. Все те из его близких спутников или преданных, которые входят в его круг, они расскажут нам все то же самое. Может быть, немножко другими словами, но то же самое, потому что они в том же самом пласте бытия пребывают.
Как тогда достичь определенных состояний преданности, чтобы попасть
туда? Ну, а это уже вопрос практический. Как? Прежде всего, это... Это должно быть жгучее желание, то есть никакое другое желание, кроме этого, не должно присутствовать. Как когда вы тонете, то у вас только одно желание. Вот вы оказались посреди волн. У вас только одно желание – это выплыть. Вы уже забываете, во сколько мне завтра вставать, кто мне там чего должен, задолжал, или кому я... приготовила ли я детям еды, заплатила ли я налоги. Вот только одно желание – выплатить все. А потом, конечно, когда мы выплываем, мы вспоминаем, что я не поел. И когда вы тонете, и вас уносят от берега в пуре, вы думаете, так, я же сегодня не позавтракал. А что я сегодня на ужин буду есть? Вообще непонятно, будет ли ужин, но ты думаешь, а что же я на ужин поем? Вот, это называется поверхностное желание, а есть жгучее желание. Оно такое сильное, что все остальные желания отмирают. Я хочу только предаться Господу и только Ему служить. Это звучит фантастически, но представьте себе, кто-то заболевает таким безумием. Ничего в этом мире больше ничего не существует. Я только хочу предаться Господу, потому что в этом мире мне ничего уже не интересно. И тогда ты погружаешься все глубже и глубже. Не то, что я хочу служить Кришне, меня больше ничего не интересует, и раз ты сразу на уровень Сарасвати Такура. Нет, это погружение долгое. С соблазнами Господь Бог проверяет, а действительно это у тебя желание. Он тебя с соблазнами, ты тонешь, тебе только до берега, а раз у тебя тут картошка трех видов, и он смотрит, потянешь ли ты ее поесть по ходу дела или нет, мне только доплыть надо. Когда это желание вымещает в нашем сердце все остальные желания и все остальные образы, а образы есть производные от желания. Если у нас нет желания, мы ничего и не увидим. Мы вчера как раз это объясняли, что образы – это отраженные в экране ума наши желания. Если же это, мы посылаем желания, они отражаются, попадают из ума, из себя, да, из сознания. Невидоизмененного. Мы отсылаем желания, они отражаются от ума и уже возвращаются к нам в виде образов. То есть то, что мы с вами наблюдаем, слышим, вспоминаем, о чем мы мечтаем, что мы нюхаем, осязаем, все это есть отражение наших желаний. Как только у нас нет желаний, ничего не отражается, и эти образы растворяются, остается образ истины. Начало это, как Бхагаватам говорится, это безочертательный, без истина, Брахман, Господь Бог в общем. Как Шридхар Махарадж говорил, когда мы идем к горе, то сначала она в общих чертах, где-то там в туманном мареве какие-то, что-то такое. Потом мы приближаемся, мы уже видим деревья, мы видим тропинки, мы уже видим больших животных, снующих по склонам этой горы. Еще мы ближе подходим, и уже мы видим бабочек и траву еще. Также и Господь Бог. По мере исчезновения желаний исчезают образы этого мира, хотения этого мира, и образ Всевышнего постепенно из марева проявляется. Но сначала это просто Господь Бог, Аллах Акбар, то есть Господь Бог велик. как, какие очертания он имеет, непонятно, но он велик, я ничто перед ним. И по мере того, как мы приближаемся, он принимает очертания, и уже в самой интимной близости это Господь Кришна Шьямасундар, Господь Похититель Сердец. И по мере приближения к форме Господа, вернее, к Господу, мы видим разные Его формы, разные Его ипостаси. И все, кто приближаются к Нему на определенное расстояние, они видят одну и ту же картину. Они видят, ну, тот же, вернее, тот же самый пейзаж. И если они составляют какие-то путевые заметки, которые называются откровением святых, то эти заметки совпадают. И преданные или приверженцы других богословских традиций, они, их откровения поразительно похожи одно на другое, хотя они были и незнакомы. Потому что они, пройдя этот путь, они видели примерно тот же самый пейзаж. Ну как, путешественник, который отправился куда-то там на Ямайку, вернулся и описал, как Ямайка выглядит. Другой путешественник тоже попал на Ямайку, и он опишет примерно то же самое, может быть, там какие-то детали будут различаться, но он то же самое опишет. Также и святые, они, достигнув определенного уровня, они понимают, что вот оно все, это Господь Бог, и мне здесь, я нашел свое предназначение, свое место у его стоп. И он так и остается. Он не идет дальше. Но вайшнавы, гауди вайшнавы, они идут в самую сердцевину. Там, где происходят самые запретные или беззаветные игры. Где нет никаких правил, где нет никакого уважения, а есть только эмоции. Все на эмоциях там. Туда попасть невозможно, а только за ручку по рекомендации святого, который оттуда и пришел. Потому что духовный мир, та область духовного мира, она субъективна, а не объективна. Она не предмет исследования, как Ямайка. Мы приехали, посмотрели, вернулись и рассказали. Мнение Ямайки никто не спрашивает. Вот этот остров стоит себе, ты приехал, оплыл его, посчитал всех бабочек, достал всех гусениц, засушил, листочки сорвал, сделал гербарий и рассказал, как все устроено. Но интимные области духовного мира, они субъективны. Ты не можешь прийти, взять гербарий и потом рассказать, как было. Если сам остров этого не захочет. То есть, если Господь Бог не захочет, ты его просто не, мимо проплывешь. Вот. Поэтому туда можно попасть только со смиренным сознанием. По рекомендации высших обитателей этого мира. Он не предмет исследования, а он сам наблюдающий исследует тебя. Насколько ты готов к нему приблизиться. Это главная богословская ошибка. Есть такая формула во многих религиозных течениях. Все дороги, все пути ведут к одной истине. Как казалось бы, звучит правдоподобно. Как бы мы ни поднимались на вершину горы, слева, справа, мы поднимемся на вершину горы. Ты можешь верить в это, в то. Ты можешь идти путем христианства, путем вайшнавизма, суфизма, там, чего-то такого. Все, Господь Бог, Он един, и все пути ведут к Нему. Казалось бы, такая замечательная, очаровательная формула, с которой не поспоришь. Но здесь есть одно «но». При условии, что истина действительно гора, которую никто не спрашивает, по какой дорожке я к ней поднимусь. Как Эверест. Есть там какой-то западный, где легко пройти, какой-то восточный, где трудно пройти, никто не проходил. Вот. Никто не спрашивает. Вот пирамида, да, вот можно так зайти, так зайти. Но если принять во внимание, что высший мир, прекрасная реальность, она сама решает, она субъект, а не объект, то она решает, вот с этой стороны ты можешь ко мне подняться, а с этой я не разрешаю, или с этой стороны ты поднимешься только до этого уровня. Тебе нравится меня исследовать и добраться до меня, но даже если я тебе разрешу это, что не факт, я тебе разрешу только до определенной ступеньки. А дальше вот с этого склона я не разрешаю ко мне подняться на вершину. Более того, если ты идешь без сопровождения за ручку, вообще вопрос снимается, ты вообще даже шага не стопишь. Вот. То есть вот эти вот богословские, большинство богословских традиций, они не учитывают, что Господь Бог, Он смотрящий, Он сам субъект сознательный. Они полагают, что Он безмолвная истина, которая слова вякнуть не может. Вот я хочу до тебя добраться, и все, твое мнение меня не интересует. Вот. Вайшнавы говорят, нет, Господь субъективен, а мы объективны. И Он допускает к себе только если захочет. А если Он не захочет, у тебя нет ни одного шанса. Ни силы ума, ни физической силы. Ну, где-то вот так, и поэтому да, на этом уже.
Нет, а вот а должны ли мы, или можем ли мы вдохновляться там теми, кто оставил эти заметки для нашей...
Конечно, они для нас и оставили.
То есть мы для того, чтобы вот это желание стало таким жгучим и единственным, да, мы как бы, да, они нам передали этот вкус.
Да. Да?
И если мы как бы продвигаемся в этом смысле, ну, то есть вот как бы прогрессируем в смысле отказа от других каких-то желаний, да?
Вот я полагаю, что искусственно запретить себе что-то желать невозможно. И Арджуна подтверждает эту мысль. Он говорит, что Кришна говорит, ты можешь на время отказаться от желаний, но душа устроена так, что все равно она чего-то желает. Покуда есть чувства, будут желания. И поставить себе задачу, я хочу только этого, а этого я не хочу, это будет искусственное, это будет механистическое упражнение, типа тренировки в гимнастическом зале. Это невозможно. Возможно, как это, вытеснить одним вот этим желанием, вытеснить все остальные желания, находясь в сообществе вайшнавов. Ну, или в каком-то сообществе. Когда ты попадаешь в некую среду, то вдруг их предпочтения, их эстетические предпочтения, тем более их этические предпочтения, понятия о добре и зле, они вдруг становятся твоими тоже. Ты попадаешь в определенную среду, и смотришь, как что те, кто едят руками, какие-то варвары. А ты человек белый, ты ешь ложечку. А со временем ты сам начинаешь уже пятернёй, и даже не мой, а руки есть. Потом опять возвращаешься в свою среду и думаешь, что у меня помутнение какое-то было, как руками ешь, что такое. Когда первые европейцы пришли в Индию с посольством, по-моему, это был генуэзский или какой-то из Италии посол, он принес, он показал культуру, как есть индусам, вот этим неотесанным. У него были вилочки с двумя кончиками, с тремя, вилочка для омара, ножичек, ложечка для яичка, все так он показывал, как положено. И индусы стали над ним смеяться. Они говорят, а ты что, такой грязнуля, у тебя такие грязные руки, что ты не можешь просто взять и поесть, тебе надо обязательно какими-то, как, протезами, костылями что-то там тыкать, нанизывать что-то. Бери и ешь что-то. Что-то как животное. Вот, то есть мы когда попадаем в определенную среду, незаметно для нас мы принимаем этические нормы, что такое хорошо, что такое плохо, и эстетические, что такое красиво, что такое безобразно. И вот если мы попадаем в среду вайшнавов, в среду садху, садху-санга, это может быть через чтение их книг или общение, то незаметно для себя мы перенимаем их предпочтения. Мы читаем их откровения, и нам кажется, что это чудесно, как они живут. Например, какой-нибудь Симеон пустынник несколько лет стоял на одной ноге на столбе в пустыне. Замечательно. Или как киевские, печорские старцы, они спускались в катакомбы, замуровывали себя и до конца дней там жили. Кого-то это вдохновляет, кого-то нет.
Хорошо, вы говорили, что святые вне религии. Если они вне религии, значит, они достигли одной этого.
Да, но там, то есть, есть праведники, а есть святые. Праведники – это те, кто соблюдают нормы той или иной религии, той или иной традиции. И праведники могут быть разные. Иудейский праведник, христианский праведник, мусульманский праведник. Но когда-то праведность, она заканчивается. Это называется уровень беззаветной преданности. То есть есть заветы. Заветы – это закон, это библейское понятие. Завет – это закон или предписание. И праведность – это следование заветам. Что такое хорошо, что такое плохо. Соблюдение постов, соблюдение каких-то этических норм. Но наступает когда-то этап беззаветной преданности. И вот там уже нету различий между ними, потому что они нарушают нормы своих религий ради служения. Но это очень высокий уровень, и большинство религий, они не признают святость вне праведности. Это фирменное блюдо вайшнавов. Они говорят, есть праведность, а есть святость. Но я читал, когда-то я читал старцев из Валаама, это север России, они как раз и говорят про праведность, про святость вне праведности. Вот, они всегда были некой такой оппозицией или отстраненной от официальной церкви, их учения.
Не могут попасть в то же юно, что и вайшнавы?
Нет. Без милости вайшнавов они попасть не могут. Знаете, это не то, что вы идете по коридору и открываете двери. То есть вот вы свят, и вам открыты двери разные. Вот вы как оказались в огромной комнате или в огромном большом коридоре, и там лила такая, там, или такая-то область духовного мира. Та самая дверь, которую праведники, которые ангелы обходят стороной, а дураки в нее ломятся. То есть ты стал святым, и тебе доступна любая лила. Нет, если участники этой лилы не согласны, хоть ты трижды святой, ты не пойдешь. Я говорю, что святость – это понятие преданности, отвергнувшей праведность. В принципе, то есть ты живешь не по правилам какого-то вероучения, а как тебе подсказывает сердце. В христианстве этих называли юродивыми. Они могли не поститься, они не могли там крестик не носить. Это безумие. Вот они святые. Ну, я сейчас не говорю про тех, кто имитирует, или там сумасшедших, а юродивых, отрешенных старцев. И даже если ты стал юродивым святым, это не значит, что ты попадаешь в лилу Кришны. Без милости вайшнавов ты не попадешь. Тебе надо родиться в следующей жизни где-то среди вайшнавов или постречать вайшнавов, сохранив свою, снова стать праведником каким-нибудь или просто добропорядочным человеком и заслужить милость вайшнавов, тогда они тебя допустят. Этот уровень преданности. Если твоя преданность достигла определенной глубины, ты увидишь ту же лилу Господа. Может быть, ты попал в другой кадр. То есть, если у тебя такая глубокая преданность, которая соответствует преданности армии обезьян или медведей у Рамачандры, то ты неизбежно увидишь лилу Рамачандры. Может быть, ты увидишь какой-то эпизод, ты попадешь. Но это все уровень преданности соответствует определенной лиле. То есть ты поднимаешься по этажам, и ты видишь на одном этаже ты видишь определенную картинку. И тот, кто следом за тобой идет, он тоже эту картинку видит. Но это не статичная картина, что ты вот... Там происходит лила. Чем глубже твоя преданность, уже минуя стадию беззаветности, то есть про праведность вообще речи нет. Например, Юдхиштхира, старший из пандавов, он был олицетворением праведности. Его так и звали хранитель праведности. Юдхиштхира. Вот, он был хранителем праведности. Но он попадает в рай. То есть праведник, его судьба – это рай. Юдхиштхира никогда не согрешил. Ни одного раза не согрешил. Юдхиштхира? Вы с Дурьёстаной путаете.
Он играл в карты.
Ну, они же его собственность. Жена вообще вещь. Дверная ручка. Взял, открутил и поставил на кон. Нет, Юдхиштхира, он был честный. На этом и подлавливали. Он всегда хранил свое слово. Он праведник. И это его изгубило часто. Вот. Там была история уже во время битвы. Дрони сказали, что его сын умер, да? Дрони сказали? А? А он говорит, я не верю. Если Юдхиштхира скажет, тогда я поверю. А вы все лгуны. Вот Юдхиштхира единственный человек на земле, который никогда не врет. И Юдхиштхира подтвердил, но он имел в виду слона, да? Так что Юдхиштхира, он был олицетворением праведности, и он попал в рай. Чтобы попасть в духовный мир не на Вайкунху, а во Вриндаван, нужно переступить праведность. И вот это уже святость. Уровень Юдхиштхира – это праведность, но не святость. Он праведник, но он не святой. А святость – это состояние преданности, когда ты попираешь нормы. То есть ради того, чтобы послужить Господу, ты можешь нарушить те заповеди, благодаря которым человека называют праведником. Но это не значит, когда ты достигаешь уровня готовности и вообще попрания заповедей, но это не значит, что дальше тебе открывается любая лила. Без протекции, без кумовства со стороны тех, кто уже в этой лиле находится, ты не можешь попасть в ту или иную лилу. История с Авраамом, да, когда он Израиля убить хотел. Вот этого сына, да, его. А как?
Исаак.
Его Исаак, но потом его назвали Израиль. И вот поэтому называют народ Израилев. То есть все евреи от этого самого мальчика, которого Авраам должен был убить, произошли. И он, собственно, иудейскую религию создал. Вот если бы Авраам его все-таки, как ему Бог сказал, убил, то не было бы сейчас всего ужаса, который творится на земле. Потому что у них газеты, пароходы, заводы, что?
Банки,
оружие, система образования, телевидение, кино, все это они. Вот если бы он тогда сейчас бы все было на земле замечательно. Заводы, банки, телевидение было бы в правильных руках. И никто бы никого не обманывал. Как? Ну что, на этой веселой ноте тогда... А, ну пожалуйста.
Можно, да?
Да.
Мы просто вчера обсуждали и решили спросить у вас. Значит, можно ли считать влияние тех, кто изучает Писание?
Можно, если ты изучаешь Писание без одобрения или без прямого указания вайшнава, то это гьяна-йога. Ты обретаешь знание, а знание дает власть над миром. Если тебе преданный сказал изучать Писание, то это бхакти. Если ты трудишься где-то и поддерживаешь миссию с вами Махараджа или Сарасвати Такура Прабхупада, то это бхакти. А если ты на той же работе зарабатываешь те же деньги, но поддерживаешь себя, свою семью, свои там дела, то это карма-йога. Все зависит от отношений. Шрила Прабхупада Сарасвати Такур говорил, религия – это правильное отношение к предмету. Я случайно говорил сегодня про... Я такой термин ввел «знание от положения». Если вы обретаете бхакти той или иной глубины, то знание, которое вы будете получать, читая книжки, вы получите, ничего не читая. Даже если вы ни одной книги в жизни вообще не прочтете, будете совершенно безграмотным, как Гауру Кишор Дас Бабаджи. Он был безграмотным, он писать не умел, читать не умел. Он даже своего имени не мог палкой на песке написать. Но Сарасвати Такур, который был в 19 лет уже был профессором университета. Он принял его как своего учителя. Все зависит от преданности. Поэтому мы можем десятки лет изучать санскрит, писание, наизусть выучить не просто веды, а труды наших учителей. Но если мы не исполняем севу, преданное служение, это будет просто информационный мусор. Мы можем блестяще отвечать на вопросы, у нас шлоки будут отскакивать от зубов. Но это будет мертвое, это будет не бхакти. С другой стороны, если мы служим духовному учителю, то когда-нибудь мы откроем книгу и увидим, что а мы же это все знаем, потому что это знание изнутри открывается, из опыта. Ведь священное писание – это опыт предыдущих первопроходцев. Первопроходцев или путешественников в страну преданности. А если мы уже преданы, мы совершаем севу, то есть отправляем свою преданность, осуществляем свою преданность, то мы узнаем все то же самое, что и они. Вот. Шили Гурудеву Шикар Махарадж вообще разрешил читать. Он говорит, я что-то около 60 лет впервые стал читать Джайвадхарму. Это, да. Он говорит, я вот в старости мой гуру Гуру Махарадж мне разрешил только вот к 60 годам Джайвадхарму прочесть. А мы, услышав мантру, сразу начинаем Джайвадхарму, потому что это основная книга Бхактивинода Тхакура. Вот. А Гурудев ее в 60 лет читал. То же самое с книгами Рупы Госвами, с некоторыми. То есть те книги, которые вайшнавы нам разрешили читать, мы читаем. А если не разрешили, мы просто понимаем, что без определенной подготовки, без определенного уровня бхакти и преданности, мы эти книги поймем неправильно. Запретов таких нет такого, есть список запрещенной литературы. Как карты ляжет. Если вы чувствуете, что вас жизнь сама как-то приводит к этой книге или вот к этому блоку знания, ну не сопротивляйтесь. А вот самому совершать сверхусилие, чтобы раздобыть, вот я сейчас прочту Джайвадхарму или Аштака Гопи Лила, что-то такие Рупы Госвами. Вот мне надо найти эту книгу. Вот вы ищете, где же эта книга, где же эта... Это все гьяна. Это чтобы это невыраженное желание, подспудное желание блеснуть своей гьяной, своим знанием. Я когда пришел в наш матх, тогда еще храм был на Автозаводской, там под крышей в Москве. И мы собирались по вечерам, по выходным, по-моему, мы собирались. И к нам приходил один преданный, он саньяси из Гопинат Гауди Матха. И вот как-то он мне сказал, знаешь, Аланкар, основная у меня проблема, что я все знаю. Потому что он наизусть все эти писания, Гиту наизусть. Это у меня основная проблема, что я все прочел и я все знаю. Я с тех пор его не видел, но преданность, хороший преданный.
А почему же проблема?
А он говорил, что мне сказал, что он. У него вера ушла. Он много знает и знает ответ на каждый вопрос. И это для него стало рутиной. И потом уже я это вспомнил, когда Гурудев сказал, что не все писания наших святых нужно читать, потому что мы не всегда подготовлены. Одному эта книга пойдет во благо, а другому во вред. Но в целом, если мы осуществляем служение Гуру Варге, то и знания, они становятся обузой, а не только гордынью. Шридхар Махарадж ввел такой термин, вернее, ввел его Фома Аквин, нет, Николай Осиский, да? Николай Кузанский вел. Это святое неведение. Чем меньше знаешь, тем больше предан. Дольше живешь и крепче спишь. Не форсировать. Если оно само приходит, принимать. Господь, по своей милости, Он дает нам ту порцию знаний, которую мы сможем переварить. В слове «хранителя преданности» или в «субъективной эволюции» есть, Шридхар Махарадж говорит об этом, истина дается порциями, да? Как эта глава называется? Кто-нибудь читал вообще? Как эта глава называется? Истина дается, открывается порциями, да?
Порциями не всегда. В смысле, какие-то промежутки. Не всегда получается, а как-то...
Да, ну вот порциями. По мере того, как мы готовы, Господь нам дает. Если мы говорим «дай нам больше», то происходит... рвотный эффект. Вот мне вот этот вайшнав сказал, у меня проблема, что я все знаю. Перегорел. Ну и потом он оставил саньясу, женился, стал баптистом, по-моему. Или до этого он стал бы, или умер, я не помню, что с ним. То ли он оставил саньясу и умер, то ли умер и оставил саньясу. Я вот не помню последовательности. Или стал баптистом, что одно и то же. Да, вот он рассказывал, что у них в баптизме там нужно раскрывать свои желания единоверцам. Да, есть такое? Не скрывать. Да, вот точно. Вот он мне говорил, что он стал проповедовать какой-то девушке и на каком-то этапе перестал скрывать свои желания. Давайте. Может быть, все на сегодня, потому что сколько уж можно, мы уже по второму кругу пошли. Как считаете нужным. Поступайте, как считаете нужным.
Не, просто, может быть, есть вероятность того, что я не так скажу. И надо просто отсылать за этим ответом.
Говорите.
Надо делиться.
Делитесь, конечно. Как считаете нужным. Если вы чувствуете, что можете ответить, но отвечайте.
Ну,
есть разного рода вопросы. Вот, когда Гурудев приезжал однажды в один из его приездов в Москве, преданные сняли пансионат где-то в Реутово, где-то там в Балашихе. И там такая была массовая инициация, человек 60 принял. И говорит, есть какие-нибудь вопросы. Там преданные стоят. Вот после того, как я принял инициацию, теперь чем мне кормить кота? Гурудев сначала подумал, что ему неправильно перевели. Потому что не может же человек такие вопросы задавать после инициации.
А? Человек не может. Кот-то может быть.
Чем мне кормить себя? Ну, давайте тогда на этой веселой ноте. А? Ну, как-то он все это на шутку свел. Я думаю, что даже Гурудев не мог бы на это ответить. Но на самом деле, спустя годы я понял, что человек искренне спрашивал, потому что теперь он стал вегетарианцем. Кормить ему кота мясными продуктами... Я только потом понял, что человек реально это беспокоил. Но выглядело это очень смешно. Теперь, когда я принял у вас инициацию, чем мне кормить кота? Если бы... Мы иногда... Кстати, часто недоразумения, конфликты происходят из-за того, что мы хотим какую-то мысль донести, но вкладываем ее слова, которые другими, формы, которые другими могут восприняться иначе, и мысль там искажается на подлете. Ты имеешь в виду одно, а тот понимает по-другому. Но ты ничего плохого. И все, и вражда, война, да. Потом выясняется, что ничего плохого не имел. Как в том анекдоте, да иди ты со своей кастрюлей, да? А? Знаете, Таиндет? Мужик жил на первом этаже, соседка у него на девятом. Он постирал брюки, ему надо их погладить. Он вспомнил, у меня же соседка на девятом, пойду у него утюг попрошу погладить. Вот он идет на девятый этаж и думает, сейчас я ей позвоню. Она мне откроет, я попрошу утюг, она скажет, а что, зайдите, может быть, чайку сосед попьете, я зайду, завяжется разговор, я у нее останусь, потом женюсь, у нас пойдут дети, вырастут оболтусы у меня, она начнет меня пилить, и вот как раз поднимается на девятый этаж, звонит ей, она открывает, да пошла ты со своим утюгом. С ее точки, с ее стороны смотрим. Звонок, открывает сосед. Веди ты со своим утюгом. Она ничего. Да, она же не знает, что у нее в голове. И вот мы что-то имеем, что-то в голове, что-то сказали, и за этим словом целый воз наших намерений, наших чувств. А в этой фразе до него, до нее донеслось что-то другое. И все. Ну как в том анекдоте, там в трамвае мужик говорит, рыбка, подвинься. Ну, не выходи, рыбка, подвинься. И тетка думает, рыбка – это щука, щука – это зубами, зубами – это зубами – это зверь – это волк – это собака – это сука. Товарищи, он меня обозвал. что, все, да-да, давайте на сегодня. Надо на просадку.